на становище ее и ловище, то есть на места, где она останавливалась и охотилась, указывали еще во времена летописца. Под именем устава должно разуметь всякое определение, как что-нибудь делать. Под именем урока – всякую обязанность, которую должно выполнять к определенному сроку. Будет ли то уплата известной суммы денег, известного количества каких-нибудь вещей или какая-нибудь работа. После распоряжений в земле Древлянской Ольга пошла на север, к Новгороду. По реке Мсте установила погосты и дани, по реке Луге – оброки и дани. Ловище ее, говорит летописец, находится по всей земле. Везде встречаются следы ее пребывания, места, которые от нее получили свое имя, погосты, ею учрежденные. Так во времена летописца показывали ее сани в Пскове, по Днепру и Десне перевесище или перевозы. Село ее Ольжичи существовало также во времена летописца. Мы знаем, что русские князья в ноябре месяце отправлялись с дружиною к подчиненным племенам на полюдье и проводили у них зиму. Обязанность племен содержать князя и дружину во время этого полюдья назывались, кажется, оброком. Обычай полюдья сохранился и после. При тогдашнем состоянии общества это был для князя единственный способ исполнять свои обязанности относительно народонаселения, именно суд и расправу. Разумеется, что для этого князь не мог останавливаться при каждом жилье. Он останавливался в каком-нибудь удобном для себя месте, куда окружное народонаселение и позывалось к нему для своих надобностей. Естественно, что для большего удобства эти места княжеской стоянки – гощенье. Эти погосты могли быть определены навсегда, могли быть построены небольшие дворы, где могли быть оставлены княжи и приказчики – тиуны, и таким образом эти погосты могли легко получить значение небольших правительственных центров и передать свое имя округам. Впоследствии здесь могли быть построены церкви, около церквей собирались торги и так далее. Хотя летописец упоминает о распоряжениях Ольги только в земле Древлянской и в отдаленных пределах Новгородской области, однако, как видно, путешествие ее с хозяйственную, распорядительную целью обнимало все тогдашние русские владения. По всей земле оставила она следы свои, повсюду виднелись учрежденные ею погосты. Как женщина, Ольга была способнее к внутреннему распорядку, хозяйственной деятельности. Как женщина, она была способнее к принятию христианства. В 955 году, по счету летописца, вернее в 957 отправилась Ольга в Константинополь и крестилась там при императорах Константине Багрянародном и Романе и патриархе Полиевкте. При описании этого события летописец основывается на том предании, в котором характер Ольги остается до конца одинаким. И в Константинополе, во дворце императорском, как под стенами Коростеня, Ольга отличается ловкостью, находчивостью, хитростью. Перехитряет императора, как прежде перехитрила древлян. Император, говорит предание, предложил Ольге свою руку. Та не отреклась, но прежде требовала, чтобы он был ее восприемником. Император согласился. Но когда после таинства повторил свое предложение, то Ольга напомнила ему, что по христианскому закону восприемник не может жениться на своей крестнице. «Ольга, ты меня перехитрила!» — воскликнул изумленный император и отпустил ее с богатыми дарами. Император Константин Багрянародный оставил нам описание приемов, сделанных русской княгине при византийском дворе. Церемонии, соблюденные при этих приемах, не могли польстить честолюбию Ольги. В них слишком резко давали чувствовать то расстояние, которое существовало между особами императорского дома и русской княгиней. Так, например, Ольге давали место наряду с знатными гречанками. Она сама должна была выгораживаться из их среды, приветствуя императрицу только легким поклоном, тогда как гречанки падали ниц. Из этих известий о приеме Ольги мы узнаем, что с нею был племянник, знатные женщины, служанки, послы, гости, переводчики и священник. Вычислены и подарки, полученные Ольгою и ее спутниками. Один раз подарили ей с небольшим 40, в другой — около 20 червонцев. Известия о подарках очень важны. Они могут показать нам, как мы должны понимать летописные известия, где говорится о многих дарах, о множестве золота, серебра и прочее. О побуждениях, которые заставили Ольгу принять христианство и принять его именно в Константинополе, не находим ничего ни в известных списках нашей летописи, ни в известиях иностранных. Очень легко могло быть, что Ольга отправилась в царь-город, язычницу, без твердого еще намерения принять новую веру. Была поражена в Константинополе величием греческой религии и возвратилась домой христианкою. Мы видим, что везде в Европе, как на Западе, так и на Востоке, варвары, несмотря на то, что опустошали области империи и брали дань с повелителей обоих Римов, питали всегда благоговейное уважение к империи, к блестящим формам ее жизни, которые так поражали их воображение. Таковы бывают постоянно отношения народов необразованных к образованным. Это уважение варваров к империи способствовало также распространению между ними христианства. Ни одна надежда корысти могла привлекать нашу Русь в Константинополь, но также и любопытство посмотреть чудеса образованного мира. Сколько дивных рассказов приносили к своим очагам бывальцы Византии! Как вследствие этого возвышался тот, кто был в Константинополе! И как у других разгоралось желание побывать там! После этого странно было бы, чтобы Ольга, которая считалась мудрейшей из людей, не захотела побывать в Византии. Она отправляется туда. Что же прежде всего должно было обратить ее внимание? Разумеется, то, что всего резче отличало греков от Руси — религия. Известно, что греки обыкновенно сами обращали внимание варварских князей и послов на свою религию. Показывали им храмы, священные сокровища. Разумеется, при этом и основные догматы веры были объясняемы искусными толковниками. Если многие из мужчин, воинов русских, принимали христианство в Греции, то нет ничего удивительного, что обратилась к нему Ольга, во-первых, как женщина, в характере которой было к тому менее препятствий, чем в характере князей-воинов, во-вторых, как мудрейшая из людей, могшая, следовательно, яснее других, понять превосходство греческой веры перед русской. Но кроме этого трудно отвергать, что Ольга была уже в Киеве, знакома с христианством и предубеждена в его пользу. Это предубеждение в пользу христианства – могло сильно содействовать к принятию его в Цареграде. Но от предубеждения в пользу, до решительного шага еще далеко. Есть известие, что Ольга еще в Киеве была расположена к христианству, видя добродетельную жизнь исповедников этой религии, даже вошла с ними в тесную связь и хотела креститься в Киеве, но не исполнила своего намерения, боясь язычников. Принимая первую половину известия, мы не можем допустить второй. Опасность от язычников не уменьшалась для Ольги и в том случае, когда она принимала крещение в Константинополе. Утаить обращение по приезде в Киев было очень трудно. И притом Ольга, как видно, вовсе не хотела таиться. Это было не совместно, не с ревностью новообращенной, не с характером Ольги. Не хотела она таиться и равнодушно смотреть, как сын ее, вся семья и весь народ остаются в язычестве, следовательно, лишаются вечного спасения. Так по возвращении в Киев Ольга начала уговаривать сына Святослава к принятию христианства, но он и слышать не хотел об этом. Впрочем, кто хотел креститься, тому не запрещали, а только смеялись над ним. В этом известии мы находим прямое указание, что христианство распространялось в Киеве. Тогда как прежние христиане из варягов могли принимать греческую веру в Константинополе. Над принимавшими христианство начали смеяться в Киеве, но на прежних христиан при Игоре, как видно, не обращали внимания. Следовательно, хотя не было явного преследования, однако насмешки были уже началом преследования и знаком усиления христианства, чего обращение Ольги могло быть и причиной, и следствием. Можно заметить, что новая религия начала принимать видное положение, обратила на себя внимание древней религии, и это враждебное внимание выразилось насмешками. Борьба начиналась. Славянское язычество, принятое и русами, могло противопоставить христианству мало положительного, и потому должно было скоро преклониться пред ним. Но христианство само по себе, без отношения к славянскому язычеству, встретила сильное сопротивление в характере сына Ольгина, который не мог принять христианство по своим наклонностям, а не по привязанности к древней религии. Ольга, по свидетельству летописи, часто говорила ему: «Я узнала Бога и радуюсь». Если и ты узнаешь его, то также станешь радоваться. Святослав не слушался и отвечал на это: «Как мне одному принять другой закон? Дружина станет над этим смеяться». Ольга возражала: «Если ты крестишься, то все станут тоже делать». Святославу нечего было отвечать на это. Не насмешек дружины боялся он, но собственный характер его противился принятию христианства. «Он не послушался матери», — говорит летописец, — «и жил по обычаю языческому, творил норовы поганские». Эта самая невозможность отвечать на возражения матери должна была раздражать Святослава, о чем свидетельствует и летопись, говоря, что он сердился на мать. Ольга даже ожидала больших опасностей со стороны язычников, что видно из ее слов патриарху: «Народ и сын мой в язычестве, дай мне Бог уберечься от всякого зла». Мы видели, что предание провожает Ольгу в Константинополь и заставляет мудрейшую из всех людей русских перехитрить грека. Тогда они знали лучшего доказательства мудрости. Предание провожает мудрую княгиню и домой, в Киев, заставляет ее и здесь постыдить греческого императора, охотника до даров и вспомогательного войска, и отомстить ему за то унижение, к которому подвергались русы в Константинопольской гавани и которое, как видно, лежало у них на душе. Мы знаем из Игорева договора, что греки, опасаясь буйства русских и воинских хитростей с их стороны, выговорили себе право не впускать их в город до тех пор, пока в точности не узнают характера новоприбывших, имена которых должны были находиться на княжеском листе. Эти меры предосторожности, как видно, очень раздражали русских. И вот в предании Ольга мстит за них императору. Когда Ольга, говорит летопись, возвратилась в Киев, то царь греческий прислал сказать ей: «Я тебя много дарил, потому что ты говорила мне,